Это перестраховка всегда. Билеты не, специально не распространяют, чтобы был воздух. А, здравствуйте, Сергей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Мария Владимировна. Ладно, начинаем. Ну, всякий человек, который устраивает здесь творческий вечер, он всегда начинает с того, с разговора о том, как он волнуется, и, значит, как ответственно выступать в этом зале. Я и всячески красноречиво объясняет свое это состояние близкое к обмороку, которое есть у человека, который смотрит сквозь щель, видит знакомые лица, именитые лица, и понимает, что надо будет о чем-то важном говорить. У меня сегодня, наоборот, очень спокойное и такое приятное состояние, потому что мне объяснили, что, и вы сами это понимаете, что вечер, в который мы собрались, уже уникален сам по себе от природы. И как бы он ни прошел, ничего подобного уже 3 года не повторится, даже если он пройдет плохо. Кроме того, я специально узнавал народные приметы. Значит, сегодня Касьянов день, тяжелый день, который знаменует собой високосный год. И по традиции, Марья Владимировна Миронова мне вчера это объяснила, Касьяна надо провожать весело. Это есть, стоит уже. Максимум доброжелательно. И, значит, даже временами с аплодисментами. Иначе он обижается, и потом, значит, несколько лет, 3 года вы имеете большие неприятности. Я понимаю, что к моему творчеству люди относятся по-разному, но в такой день глупо быть принципиальным. И надо как-то уже идти взаимодействовать с этим господином всерьез, поэтому я как более-менее спокоен. Еще я спокоен по самой важной причине, что это не мой вечер. Все, что написано у вас в билете, правда. Это не юбилей, не концерт, никакой не творческий отчет. Это просто последний вечер зимы, который я провожу с друзьями. И здесь сегодня в зале сидят мои друзья. И я считаю, что это творческий вечер моих друзей. Я счастливый человек. Во время всей своей работы я был окружен талантливыми людьми. Я, если что-то и писал, и над чем-то работал, в основном старался, чтобы расцвели их таланты. Режиссер, как известно по словам Станиславского, умирает в актере. У драматурга целая братская могила впереди. Режиссеры, композиторы, художники и, конечно, и главные актеры. И упасть в эту яму всегда большое счастье. Поэтому сегодня так и давайте рассматривать. Это вечер моих друзей, всех, которые собрались в этом зале. Я просто стал жертвой, так сказать, взял самого себя и даю вам себя на растерзание, чтобы мы как-то весело проводили эту не самую легкую зиму и перешли, может быть, более веселую и радостную весну. Вот если мы все постараемся, не важно, каким я буду, важно, каким вы сегодня будете, я буду... Беру на себя только роль конферансье, ведущего. Я присутствую на вашем творческом вечере. И, как всегда бывает, человек, который выступает на чужом творческом вечере, вначале он начинает говорить о себе. Что я и делаю для того, чтобы уже не возникло никаких кривотолков. Я буду стараться сделать это скромно. Я просто записал свою автобиографию, которую вам прочту. Это не столько интересна моя биография, сколько она все-таки отражает время и людей моего поколения. Автобиография. Я Горин Григорий Израилевич, родился в 1940 году в городе Москве в семье военнослужащего. Мой отец в молодости был лихим кавалеристом, носил портупеи, легкие шпоры и трудно выговариваемое имя отчество Израиля Белевич. Впрочем, в те времена такое имя выговаривалось легко. Чувствовал, что его обладатель свой парень, и уж во всяком случае не из графьев. Отец прошел всю войну, закончил ее в Берлине, имеет множество наград. В этом году ему исполняется 80 лет. 2 года назад он вышел на пенсию. Неделю назад, отдавая дань наметившейся тенденции, вновь вышел на работу. Поистине героями 80-х годов нашего века остаются люди этого же возраста. Когда-нибудь я постараюсь об этом написать. Вообще писать я начал рано, читать несколько позже. Это пагубно отразилось на моем творческом воображении. Уже в 6 лет я сочинял стихи не про то, что видел вокруг, а про то, что слышал по радио. Поскольку шла холодная война, то в твоих стихах я в основном обрушился на лакеев империализма, Чан Кайшили, Цин Манан, Годин Ген и прочую нечисть. Иногда доставалось и их заокеанским хозяевам. Воротилы Уолл-стрита, ваша карта будет бита, мы, народы всей земли, приговор вам свой произнесли. Почему я считал именно себя народами всей земли, даже я не знаю. Но угроза подействовала. Стихи напечатали в газете. Потом еще и еще. К 9 годам у меня было уже несколько публикаций. В 10 лет меня отвели к Самуилу Яковлевичу Маршаку. Старый добрый поэт слушал меня с улыбкой, иногда качал головой и повторял: «Ох, Господи, Господи!» Это почему-то воспринималось мною как похвала. «Ему стоит писать дальше?» – спросила руководительница литературного кружка, которая привела меня к поэту. «Обязательно», – сказал Маршак, – «мальчик поразительно впитывает все штампы. Если поумнеет, станет сатириком. Впрочем, если станет, значит, поумнеет не до конца». Так определился мой жанр. К 14 годам, закончив с международной тематикой, я перешел к внутренним проблемам. Писал фельетоны, рассказы, сценки. В 7 классе после исполнения куплетов о хулиганстве в школе меня здорово отлупили. Это был первый настоящий успех. И позже у меня бывали удачи. Снимали спектакли, закрывали фильмы, резали рассказы. Но о такой живой непосредственной реакции можно было уже только мечтать. Заканчивая школу, я твердо знал, что хочу стать писателем. Поэтому поступил в медицинский институт. Это высшее заведение, где учили не только лечить человека, но и понимать его. Еще здесь стоял какой-то особый дух интеллигентности, демократизма, свойственный старому русскому студенчеству. Недаром наш первый Малмей считался частью Московского университета, и наш путь к знаниям начинался на Маховой. Здесь ценили не только зубрежку, но и интеллект, и остроумный ответ на экзамене приравнивался к правильному. Учась в институте, я продолжал писать, принимал участие в знаменитом медицинском капустнике. Наступали веселые 60-е годы. Повсюду открывались новые журналы, студии, выставки. Все потянулись к творчеству. Это было странное время, когда Вознесенского еще не решались печатать, а Рождественского еще решались критиковать. Сегодня, когда наши артисты сами сочиняют повести и поэмы, поэты снимаются в кино, трудно даже поверить, что было время, когда каждый занимался своим делом. «Как молоды мы были, как искренне любили», скажет потом об этом времени Александр Пахмутов на слова Николая Добронравова. Впрочем, я об этом тоже постараюсь когда-нибудь еще написать. Я сотрудничал в журнале «Юность», выступал в первых передачах «С добрым утром». Вместе с Аркадием Аркановым стал автором закулисного театра «Крошка» Цидри. «Здесь у нас в кустах случайно стоит рояль», написал я в первой своей пародийной сценке. И хотя сценку уже никто не помнит, но выражение осталось и тешит мое авторское самолюбие. Впрочем, глядя сегодняшние передачи телевидения, видишь, что и рояль случайно там стоит до сих пор. Моя первая книжка появилась, когда мне было 20 лет, причем появилась только в Одессе. Я приехал туда в командировку, болтался по городу и, разомлев от жары, просто так для шутки спросил у продавца книжного киоска: «Книжка Горин у вас еще не появлялась?» Старый одессит посмотрел на меня поверх очков и презрительно ответил: «Хватились, уже давно все распродано». Так я полюбил этот особый город, эту высшую академию юмора, давшую нам много замечательных писателей, от Ильфа и Петрова до Жванецкого. И сейчас я люблю туда приезжать для повышения квалификации. Может быть, банальный юмористу объясняться в любви к Одессе, но лучше быть банальным, чем неблагодарным. Закончив институт, я пошел работать врачом скорой помощи. Это не самая веселая работенка, но я и благодарен за науку. Москва открыла мне свои тайны, показала самые болевые точки. Я знал точно дни зарплат в рабочих районах. В такие дни там повышался травматизм. Я следил за всеми сокращениями штатов в больших учреждениях. Надо было готовиться к инсультам, к инфарктам. Врач давно заменил нас священника. Люди исповедуются ему, интуитивно чувствуя, что отпущение грехов уменьшает страдания. Об этом я тоже постараюсь когда-нибудь еще написать. Работая врачом, я продолжал печататься. Вместе с моим другом Аркановым мы написали несколько пьес. Первая из них — «Свадьба на всю Европу», с успехом прошла более чем в 40 театрах страны. Вторая — «Банкет», была поставлена молодым Марком Захаровым в Московском театре сатиры. Это был странный спектакль, пользовавшийся успехом не только у зрителей, но и у работников Министерства культуры. Во всяком случае, комиссии Министерства приходили на каждый спектакль и бесконечно правили текст. К 10-му спектаклю Анатолий Дмитриевич Папанов уже закатывал 5-минутные мхатовские паузы, мучительно вспоминая, что можно говорить, а чего нельзя. Зрители аплодировали ему за молчание. У нас самый щедрый зритель в мире. Он часто додумывает до того, что ты не имел в виду, и безвозмездно дарит свои идеи автору. Об этом тоже надо когда-нибудь бы написать. В 1968 году был принят Союз писателей и оставил работу в скорой помощи. Антон Павлович Чехов писал: «Медицина – моя жена, литература – моя любовница». В наш век взаимоотношения между женами и любовницами так усложнились, что они часто меняются ролями. К этому времени распался наш союз с Аркановым. Расход соавтора всегда порождает домыслы и сплетни доброжелателей. Скажу сразу, что перестав быть соавторами, мы не перестали оставаться друзьями. Просто повзрослели, захотелось написать что-то личное, сокровенное, вроде «выхожу один я на дорогу». Согласитесь, что строка «выходим мы вдвоем на дорогу» уже напоминает скорее разбой, а не поэзию. После этого мною самостоятельно написано несколько пьес. Четыре из них до сих пор идут в московских театрах. По моим сценариям снято несколько фильмов, вышло несколько сборников рассказов. Впрочем, судить о сделанном уже задача критиков и зрителей. Мое дело работать, чем я и занимаюсь, свободное от выступлений в ВТО время. Кстати, о ВТО. Я люблю этот уютный дом актера. Я горжусь, что являюсь членом его совета. Я даже выменял квартиру на улице Горького, напротив, чтобы видеть, как каждое утро сюда подъезжает Александр Моисеевич Эскин. И пока он поднимается к себе в кабинет, я трепетно жду, не позвонит ли он и не попросит поехать меня кого-нибудь поздравлять. Алексей Толстой говорил: «Русские писатели обожают, когда их отвлекают от работы». Я люблю приходить сюда, встречаться с друзьями, обсуждать новости. Люблю суету и общение. Я считаю это важную часть нашей не такой уж богатой культурной жизни. Я боюсь, что отдельные квартиры и телевизор совсем разобщат нас и отбросят в каменный век, когда каждый сидел в своей пещере и тупо смотрел на огонь, как мы сейчас в видео. Давайте встречаться и беседовать. Повод всегда можно найти. Я, например, отпустил бороду, чтобы любой человек, которому совсем не о чем поговорить, мог бы спросить, зачем я это сделал. Заканчивая свое выступление, я хочу сказать, что считаю себя по-настоящему очень счастливым человеком. Мне здорово повезло. Я занимаюсь любимым делом, и мне еще за это платят деньги. Я горд, что принадлежу к тому отряду писателей, которых у нас именуют сатириками. Один серьезный зарубежный исследователь заметил, что советский сатирик самый изобретательный в мире, ибо, имея всего 2-3 разрешенные темы, только он умудряется сделать столько вариантов. Поэтому впереди у меня много интересной работы. Обо всем этом я постараюсь обязательно написать, если, конечно, буду чувствовать, что вам это интересно. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну вот, вот все о себе. Дальше о близких и друзьях. Но поскольку начал я с такой, в общем, биографической истории, с воспоминанием детства, я и дальше позволю себе продолжить эту детскую тему и показать вам маленький фильм о детях, снятый по одному моему рассказу. Снял его молодой режиссер Исаак Фридберг, ученик Эльдара Александровича Рязанова. Он, так сказать, выбрал один из наиболее добрых моих рассказов, по-моему, снял по-доброму. Для того, чтобы создать такое, продолжить лирическое настроение, я прошу вас посмотреть этот фильм. Ой, с доброй зямой. Итак, Булат Шавлович сейчас посадим. Здрасте. Марья Владимировна, один пишет, а один говорит. А один записывается. В то, что я говорю. Но ничего, он не будет нам мешать. Это записывает радиоузел, я надеюсь. Итак, чего вы о чем подумали? Я продолжаю, так сказать, разговор о близких мне людях, поскольку я уж познакомил вас с своей биографией. Значит, я хочу рассказать о двух женщинах, которые, как так вот мне повезло, они мне стали как бы вторыми мамами. Первая из них – это Лидия Борисовна Лебединская, писатель, в девичестве графиня Толстая. Замечательный человек, который, ну, все, так сказать, здесь знают присутствующие, но сегодня в день прощания с зимой хочется сказать о ней самые добрые слова. Она не только, значит, пустила меня в свой дом, дала место для работы. Она еще действительно как-то так вот усыновила. Ей легко, у нее кроме меня 5 детей, 12 внуков и 2 правнука. И, так сказать, в этой куче уже одним больше, одним меньше не имеет значения. Но главное, что она вдохновляет всех людей, которые близко знают ее, не только-то на слова благодарности ей, но и на какие-то творческие попытки. Во всяком случае, о ней стоит написать много-много. Я, когда услышал, как она рассказывает сказки своим детям, я сочинил один рассказ, который посвящаю ей. Называется он «Новогодняя сказка». Я понимаю, что Новый год прошел, но все-таки у нас прощание зимой. «Новогодняя сказка» посвящается Лидии Борисовне Лебединской. «Садись, Вовочка, тебе бабушка расскажет сказку. Не капризничай. Знаю, ты не любишь сказки, но это будет интересная сказка, совсем не волшебная. Мне все будет за правду, как ты любишь. Никакого вранья, честное слово. Это будет сказка про Деда Мороза. Про самую настоящую, я уже сказал, и не перебивай, слушай. Завтра, когда на всей земле наступит Новый год, тебя поведут в детский сад на концерт. Это будет замечательный концерт, там будут петь, танцевать и дарить вам подарки. И, конечно, к вам придет Дедушка Мороз, очень добрый, веселый Дедушка Мороз. Я знаю, это артист филармонии, ты, конечно, это понимаешь, и все дети это понимают. Между прочим, его фамилия Левашов, а зовут его Игорь Петрович. Ах, вы и это даже знаете. Ну, ладно. Но, в принципе, это ведь ничего не значит, верно? Если не думать про фамилию, да, то можно представить, что это настоящий добрый Дедушка Мороз из леса. Подожди, почему он тебе не нравится? Только не ври. Как он мог тебе примелькаться, если ты вообще пятый раз в жизни встречаешь Новый год? Ну, что из того, что он плохо поет? По-моему, совсем неплохо поет для своих лет. Ну, не боярский, конечно, ты прав, но он и не должен так гласить. Он же Дедушка Мороз из леса. И танцует нормально, по-моему, нормально. Я говорю, нормально. Ну, хорошо, не держит ритм. Почему он должен держать ритм? Где вы могли этому научить? Я же говорю, он пришел из леса, там нет ритма, там тихо. Вова, ты привередничаешь, это хороший Дедушка Мороз и хороший артист. А когда ты знаешь, он был замечательным артистом, тебя тогда еще не было. Да я понимаю, что по Эйнштейну время единицы относительно, но тебя все-таки не было. Не перебивай. Так вот, Вовочка, давным-давно, если соизмерять с твоим возрастом, и совсем недавно, если соизмерять с моим, в нашем областном театре работал артист Игорь Левашов. Это был замечательный артист, Вова, уж поверь мне. И ходил на все его спектакли. Какой это был Чацкий, Оглумов и даже Король Лир. Это была сенсация. Молодой артист играл Лира. Мне есть о чем рыдать, но сердце прежде на 1000 обломков разобьется, чем я заплачу. Шут, схожу с ума я. Когда он это произносил, люди в зале рыдали, как ненормальные, честное слово, поверь мне. Ну хорошо, тебе Шекспир не нравится, другим нравится. Тут разные точки зрения, Вова, надо быть снисходительным. Мне, например, нравилось. Я сидела наверху на балконе и заливалась слезами. А потом бежала к служебному выходу и ждала, когда он появится. Я была его поклонницей. Нет-нет, дедушки твоего еще не было. То есть он где-то был вообще, но мы не пересеклись. Так вот, жил молодой Дедушка Мороз, был знаменитостью и счастлив, как вдруг с ним случилась беда. Что-то он кому-то сгоряча не так сказал. А тот человек написал донос, и у Дедушки Мороза начались неприятности. Ты не веришь, что так бывает, но я ведь рассказываю сказки, а в сказке все может быть. Вова, нет, это не была анонимка. Тот человек подписался «Кощей Бессмертный». По тем временам этого было достаточно. Сигнал приняли к сведению. И начались у Деда Мороза неприятности. Стали его прорабатывать на собрании. Он вспылил, что-то им опять не так сказал. Тогда его сняли с главных ролей. Сказали, что он не может играть Чацкого и Лира, как идейно незрелый. Как будто у короля все идеи зрелые. А тут еще от Игоря Петровича ушла жена. Что значит туда и дорога? Вова, не смей говорить, о чем не понимаешь. Так вот, расстроился всего это Дедушка Мороз, стал выпивать. Да, это плохо, Вова, это очень плохо. Ты прав, это вредно для здоровья. Но Дедушка Мороз тогда был в таком состоянии, что он не думал о своем здоровье. Скоро его уволили из театра. Он начал ездить по городам с концертными бригадами, был конферансье, пел куплеты. Все это не принесло ему славы, время шло. И в конце концов он стал тем, кто он есть, Дедушкой Морозом из леса. Теперь он приходит к вам в детский сад, дарит подарки и кричит: «Здрасте, дети, Новый год! Дед Мороз привет вам шлет!» Ну, плохие стихи, Вова, я согласна с тобой. Но он же не виноват, это ему кто-то написал. Сам бы Игорь Петрович, правда, такого никогда и не додумался. Но все остальное, по-моему, он делает неплохо. А сейчас, Вовочка, мы подошли к самому интересному месту нашей сказки. Слушай внимательно. Для Дедушки Мороза очень важно, чтобы завтрашний концерт прошел хорошо. Чтобы все дети веселились, радовались, пели и играли в общие игры. А не подначивали его, как в прошлом году. Да-да, не делай вид, что не помнишь. Это ты в прошлом году стал отвечать дедушке на вопросы по-английски. Все дети смеялись, он стоял красный и хлопал глазами. Это некрасиво, Вова. Дедушка Мороз не виноват, что он не понимает по-английски. Что он вообще видел в своей жизни? Вьюгу, снега, эту идиотку-снегурочку из филармонии. И все. А вас колыбели натаскивали для вуза. Нехорошо, Вова, некрасиво. А ему важно, чтобы завтрашний утренник прошел хорошо. Понимаешь, почему? Правильно. Потому что на этот утренник придет дедушка Лена Снегиревой. Это для вас он просто дедушка Лены Снегирёвой, а для всех остальных он товарищ Снегирёв. И от него зависит, пойдут ли документы Дедушки Мороза на звание или нет. Дедушка Мороза филармонии, понимаешь, выдвинул на звание заслуженного артиста. Все бумаги сейчас у Снегирёва. Он может им дать ход, а может и не дать, если вы, как в прошлый раз, будете смеяться над Дедушкой Морозом и обзывать его Дедушкой Склерозом. Это некрасивого Боба, он добрый дедушка, он хороший артист, и ему хочется на старости лет быть заслуженным. Ну да, ты прав, не в звании дело. Но у них в лесу там, это имеет значение. Для пенсии, для квартиры вообще. Так что, пожалуйста, Вова, веди себя завтра хорошо. И ребят попроси, ладно? Что ты говоришь? Кто сказал? Сама Лена сказала? А куда переводит дедушку, она не сказала? Ах, его бросает на легкую промышленность. Ну ладно, пусть бросает. Бедный Игорь, он же не знает и будет завтра так волноваться. Ах, боже мой, надо будет предупредить. Или нет, ты прав, не надо портить ему настроение. Молодец, Вова, умный мальчик. Пусть он тоже верит в сказку, так правильней. Нет, Вова, он хороший Дед Мороз. Честное слово, знаешь, я однажды с ним встречала Новый год в лесу. Да-да, в настоящем, правда, это было летом. Но все было так прекрасно, как будто был настоящий Новый год. Мы ушли далеко, нам пели птицы, шумели елки. Мы пили вино, и он мне даже читал стихи. Он замечательно тогда читал стихи. А потом мы расстались, так получилось. И даже не перезванивались. А потом я вышел замуж за твоего дедушку. Но это уже другая сказка, я тебе как-нибудь еще расскажу. На сегодня хватит, все, идем спать. Нет, никаких телевизоров, пора спать. Ну хорошо, хорошо. Вместе посмотрим программу «Время», потом сразу спать. Кстати, объясни, пожалуйста, что там происходит между Ираном и Ираком? Чего они хотят друг от друга? Только не болтай ногами, бабушка этого очень не любит. Спасибо. Это все Лидия Борисовна. И вторая женщина, которая тоже с улыбкой, но, по-моему, полусерьез, называет меня сыном, это Марья Владимировна Миронова. Как-то я к этой семье прибился. У меня дома, кто бывал у меня дома, видит, стоит фотография Александра Семеновича Минакера и Марьи Владимировны Мироновой. Там написано «Нашему сыночку второму». Я с этими людьми очень дружен. Я писал для них, когда они были вместе. Я считаю своим долгом продолжать писать для Марьи Владимировны, когда она осталась одна. Актриса, она замечательная. Это, так сказать, не нуждается она в комплиментах. Я ей благодарен, что она пришла сегодня на мой вечер. Если она согласится выйти и что-то сказать или прочитать мой монолог, я буду счастлив. Они, Касьян, они...
Да, чтобы они были добрые, поскольку Касьян, действительно. Вот вы знаете, трудное у меня положение. Больше 50 лет я выхожу на сцену. Но всегда все-таки выхожу в каком-то образе. То вот зачем ты меня привел там на пароход, в дом отдыха, то в образе врача-психиатра, то поэтессы, то домашней хозяйки, колхозницы. А вот в образе Марьи Владимировны Мироновой довольно трудно выходить. Ну, в общем-то, я подумала, что Марью Владимировну Миронову тоже ведь можно сыграть. Тем более, вы знаете, в Москве, в одном городе Москве около 5000 Мироновых. Целую улицу можно заселить. Кстати, около метро Щербаковская есть Мироновская улица. Это не в мою честь названо, но просто есть и уже заселена. Но есть и полные мои тёзки Марии Владимировны Мироновой. Их 24. Вот с некоторыми из них я познакомилась. Сейчас вам об этом расскажу. Первая пришла ко мне домой. Рано утром раздался звонок, я открыла дверь, и в дом вошла довольно странная женщина.
Здравствуйте, Мария Владимировна. Здравствуйте, дорогуша. Вы даже не представляете себе, какой я ваш кумир. Я ваша одноименница, соименница, одноинициальница. Ну, вы МВ и я МВ. Обе встретились в Москве. Хохма, да? Вставьте куда-нибудь, вам пригодится. Я вообще такая хохмачка, это что-то, отпад. Вы извините, что я без звонка. Шла мимо вас в парикмахерскую. Думаю, дай сделаю ей сюрприз, ей это вам. А вы что, еще не завтракали? Так вы кушайте, кушайте. Вы мне совершенно не мешаете. Если разрешите, я напротив сяду и буду смотреть. Дорогуша вы моя, я же вас не видала ни разу живьем. Только по радио слышала. Вы там потрясные истории рассказывали. Ну, это что-то. Отпад. Я, в общем, забыла, что мы одноименницы. Нет, я помнила, но мне это как-то мимо. А тут сосед идею дал. Что ж ты, говоришь, тезка Миронова и совершенно этим не пользуешься? А у меня сосед. Умереть, уснуть и проснуться в слезах. Переменил фамилию на Хазанов. И под это дело в кулинарии все время мясо парное требует. А я, можно сказать, по паспорту полная ваша тезка и совершенно этим не пользуюсь. Хохма, да? Вставься куда-нибудь, вам пригодится. Я такая хохмачка, это что-то. Между прочим, вы знаете анекдот, как на кладбище встретились два скелета? Ну, это старый анекдот, но потрясный анекдот. И один скелет говорит другому, я, говорит, тебе сейчас загадку загадаю, ты ни за что не отгадаешь, что такое будет. Идет дефицит в дефиците, несет дефицит в дефиците. А это, говорит, идет дворник в дубленке и несет копченую колбасу в туалетной бумаге. Хохма, да? Вставьте куда-нибудь, вам пригодится. Ой, я вообще такая хохмачка. Вам понравилось про скелета? А что же вы подавились-то? Жуйте, жуйте, не обращайте внимания. Приятного аппетита. Я только хотела вас спросить. Вот Андрей Миронов, он действительно ваш сын, да? Нет, серьезно? Ну, это что-то. Отпад. Я ведь его очень одобряю, как артиста. Особенно, когда он поет это «Пора, пора, порадуемся». Как не он? Как же не он-то? Да что же вы путаете-то? Да не я, вы путаете. Такой черный с усами, не он. Да вы его когда последний раз видели-то? О, на прошлой неделе, а вчера по телеку. Кому лучше знать? Мы вообще про вас, про артистов все знаем. Кто с кем, кто в чем, и, между прочим, кто от кого. Я вот хотела вас спросить, вот мы тут спорили, вот эта вот Алла Пугачева, она не внучка того Пугачева, который восстание поднял? Но, а по-моему, внучка. У нее взгляд похожий, и голос, и вообще, если что, она народ поднять может. Это мы так решили. Ну, кто мы? Известно кто? Народ. Ну, как какой, хотя бы который в парикмахерской собирается. Ой, что там творится, отпад. Пока там сидишь, такого наслушаешься, волосы дыбом встают, сохнут без сушки. Хохма, да? Вставьте куда-нибудь, вам пригодится. Еще одна Миронова встретилась мне в поликлинике. Мы стояли в очереди в регистратуру. Это была сухонькая маленькая старушка. И она почему-то всем страшно возмущалась.
Ну что они там все пишут и пишут? Пишут и пишут. Она Миронова, я Миронова. Дать нам одну карту на двоих и дело с концом? Нет, будут писать. Вы бы, товарищ артистка, продернули бы их с трибуны. Ну что значит анализы разные? Ясно, разные. А почему? Потому блат, круговая порука. У кого знакомство, у того и анализы хорошие. И сахар тебе найдут, и белок, и черти какой дефицит. А который, как я, на общих основаниях ничегошеньки нет. Я этих врачей не люблю. У меня свои врачи есть. И травник, и коренник, и даже чешуевник. Рыбий чешуей пользует. Вы не подумайте, у него и теория своя есть. Почему, говорит, рыба подо льдом живет и не простужается, а человек нет? Все, говорит, дело в чешуе. Если, говорит, человека подольше на одной чешуе продержать, ему тоже под лед захочется. Вот какой специалист, правда, дорогой. Ему ведь не просто чешуя нужна, она ему нужна либо со сетрины, либо с судака, либо со стерлядки. А ладно, не подумайте, он только мясо себе берет, а чешую всю, до последней чешуёнки, всю пациентам отдает. Вот какой специалист. Вы бы, товарищ артистка, рассказали бы об нем с трибуны, а меня ведь как экспонат показывать можно. Я ведь этим лечением довела себя, ну, до полного здоровья, как русалка стала, ей-богу, только вот сердце болит, печень давит, ноги не держит. Но вообще сама-то себя я очень хорошо чувствую.
И еще одна Миронова пришла ко мне за кулисы. Это была полная, шумная женщина. Говорю, товарищ Миронова, будем знакомы. Мэри Миронова. Фамилия как ваша, только в другое место ударить надо. Прошу, где назвали, автограф на этой фотокарточке. Тут вся наша семья. Это муж Шалва Георгиевич. Это его жена, я. А это наши мальчики. Этому мальчику 35, этому 42. Красавцы, а? Красавцы, но мерзавцы. Внуков не дарят. Позор от всех Миронов. Клянусь, Мария Владимировна, стыдно в глаза людям смотреть. Вот этот младший, Тенгиз, не хочет жениться. Зачем, говорит мне, мама, жениться? Мне и так хорошо. Я говорю, а, Тенгиз, Адаму в раю что, плохо было? Он и то ребро отдал, чтобы жену оформили. С тебя же никто увечий не требует. Сходи в ЗАГС. Он говорит, нет, лучше бери ребро. А этот старший Джамал, 10 лет женатый, жена хорошая, внуков нет. То квартира не устраивает, то диссертацию надо защищать, то общественное положение, то международное. Клянусь, говорит мама, сейчас такая международная обстановка, которая не очень благоприятствует рождаемости. Я говорю, о, Джамал! Я тебя в 42-м году родила. Скажи, пожалуйста, обстановка очень благоприятствовала рождаемости, а я все-таки решила рожать. Потому что, во-первых, верила в победу, во-вторых, думала, сын умный будет. О, нельзя так много загадывать, что-то из двух не получилось. Товарищ Миронова, скажите об этом со сцены. Всем молодым скажите, пусть они детей рожают, пусть не сваливают на поджигателей войны, пусть внуков много-много получится, всех вырастим. Я лично на себя хоть 10 возьму, буду бабушка-героиня первой степени. Кстати, почему для бабушек никакого ордена нету? Хоть бы медаль какую придумали за оборону семьи или за отвагу. А впрочем, не надо нам никаких медалей. Были бы дети здоровые, и дети детей здоровые, и все были бы здоровы и счастливы. И Мироновы, и Мироновы, и Мироняны, и Миронбековы оглы. Хорошая у нас с вами фамилия, товарищ Миронова. Я думаю, что она от слова «мир» происходит. И пусть все люди на земле продолжают быть мироновыми в этом смысле. Скажите об этом со сцены, Генацвали.
Ну, вот, теперь переходим к друзьям.
Да.
Это как бы родители, Мария Владимировна. А сверстники, вот так скажем.
Да.
Теперь переходим к друзьям-сверстникам, поскольку 6 лет я учился в медицинском институте, и к стыду своему так до сих пор по-настоящему ничего о медиках и не написал. Это такой пробел, которому, так сказать, надо будет как-то его заполнять, я пытаюсь это сейчас сделать. Задумал пьесу, которая называется «Сокурсники». Пьеса о своих друзьях, о коллегах-врачах. К сожалению, пьеса, наверное, будет сатирической. Так получилось, во всех институтах растили поэтов. музыкантов, у нас как-то в институте всегда растили сатириков. Поэтому, естественно, я отрывок из пьесы читать не буду, а список действующих лиц и краткие характеристики персонажей попробую дать. Итак, несколько типов врачей, которые персонажи. Я не буду называть их, фамилий у меня еще нет, есть просто характеры. Это, так сказать, заготовка будущей пьесы. Преуспевающий тип врача. У него действительно преуспевающий вид, строен, подтянут, одет во все фирменное, машина фирменная, даже собачка фирменная и носит кличку «Адидас». Лечить старается главным образом нужных людей. Первый вопрос анамнеза – больной, где работаете? В зависимости от этого ставится диагноз. Все торговые работники после его осмотра сразу становятся хрониками. Директор магазина «Жигули» пришел к нему с насморком, уже год лечится от геморроя, его состояние не улучшится, пока он не достанет ему новый распредвал. Любит искусство, ходит на все премьеры в Дом кино. Все увиденные картины оценивает с помощью двух слов – отпад, когда нравится, и фуфло, когда не очень. Любит публично вспоминать деревню, откуда он родом, и корит себя за то, что никак туда не выберется. В душе носит заветную мечту жениться иностранке и уж тогда ездить в деревню по приглашению. Неудачница, такой тип врача. Когда-то считался у нас симпатичной, теперь потолстела, потускнела, махнул на себя рукой. Ходит в туфлях со стоптанными каблуками, чулки перевернуты, левой наизнанку. Таскает за собой сумку, из которой часто капает молоко. Любит жаловаться больным на свое здоровье и порядки в поликлинике. С главврачом мерзавец, принципиально не здоровается. Каждое утро поджидает его на лестнице, проходит мимо и не здоровается. Думает его этим доконать. С мужем давно развелась, мерзавец. Сын был неплохим мальчиком, но женился на мерзавке, теперь сам мерзавец, живет отдельно. Все телевизионные передачи называют одним словом – муть. Но у телевизора проводит все вечера. Любимая книжка – сага о форсайтах. Когда-то давно начала ее читать и не знает, когда кончит. Любимый фильм «Москва слезам не верит». Глядел его несколько раз и верит, что тоже могла бы быть счастливой, если бы случайно встретила в электричке Алексея Баталова. Счастливый. Выглядит хорошо, почти не изменился, только улыбка стала озорнее. Выпал зуб, никак не успевает вставить. Настроение всегда хорошее. На вопрос, как жизнь, радостно отвечает «Нормуль». Звания не имеет и не хочет, получает 140, и ему хватает. Растит двух детей, еще третьего на стороне. Не уверен, что сын от него, но часть зарплаты на всякий случай отдает регулярно. Спокойно стоит в длинных очередях, ощущает себя уютно в переполненном автобусе. Когда ругают водителя, заступает, у них работа такая. Изредка срывается, запивает. Один раз попал в отрезвитель. Очнувшись ночью в отрезвитель, увидев вокруг лежащих голых людей, проверил у всех пульс и давление. И только после этого снова спокойно уснул. Обожает комедии Гайдая. Любит почти все телевизионные передачи, особенно передачу под названием «Это вы можете» про изобретателей. Узнав, что какой-то самоучка изобрел специальный комбайн для изготовления абсолютно круглых оладушек, долго с ним переписывался. На вопрос, счастлив ли он, всегда отвечает однозначно. А то как же? Борец. Еще с института она обожала общественную работу. Позже значительно развела в себе эту любовь. Где-то номинально до сих пор числится врачом, но полностью отдает себе только любимому делу – борьбе. Будучи членом нескольких комиссий и комитетов, борется, не жалея сил и времени, за охрану окружающей среды, за мир, за прогресс, а также с курением и с экстрасенсами. Несколько раз в связи с борьбой за равноправие женщин Востока выезжала на Запад. За рубежом боролась с распущенностью и платной медициной. Увидев шариковые авторучки «Группен Секс», пыталась организовать комиссию по борьбе с ним, но ручку потеряла, а на словах объяснить, в чем там, собственно, дело, так и не смогла. Ходит в строгом темном костюме, носит чемоданчик-дипломат, любит сидеть в президиуме за длинным столом, покрытым зеленой скатертью. Под столом незаметно снимает тесные туфли на высоких каблуках и дослушает любой доклад с блаженным выражением лица. Скептик. Скептик. Он всегда был маленького роста, но с годами, кажется, еще уменьшился, несмотря на свои высокие каблуки. Когда-то считался у нас остряком, леваком, знал наизусть много шуток Остапа Бендера, теперь во всем разочаровался и в память о прошлом носит ироническую улыбку и перстень. Искусство презирает. Любую сенсацию, любой восторженный отзыв может подрубить коварным вопросом «Ну и что?». Курит трубку, думая, что запах табака придает ему загадочность. Стал замечать, что меньше нравится женщинам. Измучил жену одним и тем же идиотским вопросом. Неужели ты могла бы мне изменить? Когда она наконец ответила, могла бы, могла. Расстроился, не спал ночи, вдыхал так, чтобы все домашние слышали. Работает хирургом в районной больнице, но стесняется этого. И знакомым говорит, что засекречен, поскольку связан с космической медициной. Не любит больных, больные не любят его. Взятки иногда берет, но не за то, что соперирует, а наоборот, то и за то, что не станет оперировать положенное ему дежурство. Ему все охотно дают. И, наконец, главный врач. То есть никакой он не главврач, а рядовой врач, а значит, самый главный человек в медицине. Незаметная, незнаменитая, незаменимая. Из тех русских женщин, на которых Россия все держится, включая здоровье населения. Работа, работа, работа. Положено до 3 часов, сидит до 7. Положено 20 больных, ведет 50, то еще тех, которые положены, еще тех, которые положены в коридоре. Дежурство, консультации, субботники, воскресники, сестер не хватает, делает перевязки, нянек не хватает, моет окна. Дома тоже профессию не забывает, жильцы идут к ней запросто, кому укол, кому банки. У соседского бульдога кость в горле застряла, сладила, достала, сварила всей семье суп. Личная жизнь пока не очень складывается, есть муж, но чужой. Приходит раз в неделю, рассказывает о неприятностях на работе и дома, о том, что жена ревнует его из-за всякой ерунды, о том, что он одинок, как Робинзон. Она его утешает, пытается развеселить, говорит, что если он Робинзон, то она его пятница, тем более, что он приходит к ней именно по пятницам. Благодаря ее заботам семья мужа не распадается. Счастлива ли она? Наверное, да. Обещала продумать этот вопрос, думала всю ночь, но так и не успела найти ответ. Зазвонил будильник, пора было идти на работу. Ну вот, уже теперь от институтских друзей мне хочется представить друзей-режиссеров, людей, с которыми мне посчастливилось работать. Первым из них, как я уже говорил, был Марк Анатольевич Захаров. Марк Захаров тогда еще совсем молодой, совсем малоизвестный, но уже тогда очень талантливый. Мне повезло, я с ним делал 3 работы больших, «Тиля», «Мюнхгаузен» фильм, и вот последний фильм «Дом, который построил Свифт». Впрочем, об этом, я думаю, он расскажет сам. Марк.
Долго сегодня собирался, думал, как бы так на этом прекрасном вечере как-то очень коротко и выразительно что-то сказать. Я ничего не мог придумать, к сожалению, честно. Я Григория так знаю давно, что, во-первых, с ужасом установил, что я не помню, когда я с ним познакомился. Это уходит в какую-то совершенно такую историческую даль. Я забыл этот момент, он всегда был рядом, и я о нем не могу действительно сказать ничего хорошего, хотя мне очень хочется, знаете, как о близком человеке. Ну, что скажешь о жене, и о любимой, о дочери? Ну, невозможно, какие-то общие размытые слова. Он, наверное, очень много мне подарил. Григорий очень много дал. Конечно, «Тиль Улиншпигель» – это было такое ускорение для театра Ленинского комсомола. Был вложен такой мотор, такой импульс, на котором мы, может быть, даже до сих пор частично и существуем. На этой энергии, которая была вложена Гришей Гориным. И его это умение, эта особая стезя в его творчестве. Да, замечательный был «Банкет». Прекрасная пьеса вместе с Арканом написана, еще много замечательного. А вот это его стезя, эти мифы, мифы берется, когда не надо мне специально сюжет, хотя забыть Герострата, я считаю, это, так сказать, и Фриш позавидует, и Дюренмат позавидует этой пьесе, как она сделана, с какой удивительной архитектурной и математической гармонией выстроена пьеса. Но все-таки мне она меньше дорога и близка, вот эти вот мифы Мюнхгаузен, Тиль Улиншпигель, Джонатан Свифт. Это мне стало больше нравиться, когда по поводу. Когда некое свободное изложение, свободная импровизация, некое драматургическое эссе. И Григорий этим владеет. Владеет удивительно. Еще у него есть поразительный талант. Он не в чистом виде литератор. Он, в общем, настоящий театральный писатель. Он обладает режиссерским чутьем. Чутьем такого нерационального характера. Он очень мне помог. У него есть сильные, рождались очень сильные идеи, которые самые прекрасные, когда он не может объяснить, что и почему. Как в последней пьесе «Дорогая Памела», вот он придумал, я до сих пор отхожу, думаю, почему это, как это прекрасно, как это сходится с моими сегодняшними, так сказать, раздумьями, как это пришло в голову. В первом акте есть кошка, котенок, ну, так сказать, игрушечный у главной героини, и он мне говорит, а во втором акте это уже живой котенок. Настоящий. Вот я над этим думаю, над этой загадкой. Почему так? Может быть, потому что действительно наша истина сегодня, она ускользает. Мы все время по-разному смотрим на мир, на себя, на людей. Разные ракурсы, разные точки зрения. Какая-то создается сложная голографическая картина только за счет разных ракурсов. Вот он этим владеет, в нем сидит режиссерский талант. Он ощущает театральную кинематографическую эстетику. Григорий, и работать с ним страшно интересно, хотя трудно, у него все-таки характер не очень хороший, он иногда занудлив, он иногда начинает копаться и разрушать собственный замысел, иногда мы с ним договариваемся о чем-то, я ухожу окрыленный, на следующий день мне он говорит, что это совершенно никуда не годится, и математически совершенно мне доказывает невозможность какого-то реализации какого-то замысла. Я могу увлечься какой-то ерундой, мне кажется, что я какое-то важное дело делаю, и очень боюсь иногда ему рассказать, потому что когда я ему рассказываю, он мне точно показывает все слабые стороны этого дела из-за одного своего замысла. Короче говоря, Григорий Горин – это, так сказать, наверное, особая страница и в моей жизни, и в жизни театра Ленинского комсомола, я думаю, что и в нашей литературе. Вот это вот выход за пределы литературы чистой, выход за пределы чистого юмора и чистой сатиры, выход в какие-то, так сказать, сферы уже, так сказать, высокой режиссуры, высокой эстетики, высокой, так сказать, гармонии жизненной, которая составляет загадку нашего бытия, наших размышлений, наших поисков. И вот Джонатан Свифт, я в такой узкой компании и близких людей могу признаться, что я, конечно, наверное, с этим не справился до конца. У меня там многое сейчас бы вот начать, может быть, опять бы снимать, опять бы думать, может быть, что-то бы получилось. Пьеса богаче, пьеса серьезнее, и сценарий был серьезнее, нежели то, что получилось. То, что получилось, так бывает. Мы иногда все говорим об отставании драматургии, что вот остают в большом долгу, а иногда драматургия и литература особенно, но и драматургия опережает наши возможности. Я это почувствовал на примере этого фильма. Фрагмент сейчас мы увидим, да, Григорий? Вот я, значит, хочу, все равно я не могу закончить как-то так, я должен сказать, что это вроде тоста, ничего нет. Хочу пожелать очень этому человеку долгих лет, и чтобы вот этот разрушительный эффект, который в нем иногда присутствует, вот это, так сказать, разрушение, все-таки иногда силы созидания побеждали, чтобы он больше работал, чаще работал, сидел бы, заставлял бы себя каждый день писать, думать. Он иногда придумывает поразительные вещи. Спасибо.
Спасибо. Я просто перед... Секундочку, Алёш, секунду, я только скажу. Здесь есть люди, которые видели фильм на телевидении, но большинство не видело. И чтобы понятным был, это финал первой серии. В двух словах сюжет, чтобы вам был понятен. Джонатан Свифт по своему завещанию оставил свой дом, сделав его владением безумцев. В доме собрались безумные люди, был назначен новый доктор, перед которым прошли странные очень истории, полусумасшедшие, про лилипутов, про великанов. Потом он сообразил, что это актеры, что это нанятые актеры, которые разыгрывают идеи Свифта для него. Он об этом сообщил властям, актеров арестовали и посадили в закуток. Вот с этого момента вы увидите. Я очень боюсь, чтобы наш вечер не принял такую мрачноватую окраску. Все-таки я напоминаю, мы провожаем Касьяна, надо веселиться. И, как всегда, это возможно только за счет своих друзей, которые здесь пришли. Я оглядываю этот зал, понимаю, что я наполовину людей, присутствующих здесь, много, так сказать, потратил прекрасных минут, сочиняя им либо приветствие, либо пародии, либо какие-то послания. Это входит в мою литературную работу, которой я очень горжусь. Вот я увидел здесь Сашу Иванова, Александра Иванова, и, может быть, не все знают, что я один из немногих, который
написал на него пародию. Потому что он написал на меня много пародий, и смешных пародий. И я принимал участие с ним в вечере «Вокруг смеха» и понял, что Саша находится в какой-то несправедливом положении. Он пишет на всех пародий, на него почти никто, а у него есть свои трудности творчества, есть свой своеобразный почерк. Вот одна из главных его трудностей заключается в том, что он практически уже написал пародии на всех известных поэтов, на всех знаменитых. Сейчас он перешел на безвестных, на тех, кого кроме него вообще уже никто не знает. И если так дальше пойдет, то со временем он будет писать на совершенно безымянных поэтов и совсем неизвестных. И возможно, когда-то мы можем услышать такое выступление Александра Иванова. Недавно, перечитывая «Отрывной календарь» за 1911 год, я с удивлением обнаружил до сих пор не спародированные мною строки. Они довольно известные. У попа была собака, он ее любил, она съела кусок мяса, он ее убил. Автор, к сожалению, не подписался, очевидно предчувствуя, что стихи попадутся мне на глаза. Между прочим, они сами просятся в пародию. Кто кого убил, непонятно. Поскольку я люблю животных, ненавижу безграмотность, я написал на него такой дружеский шарж, который так и назвал в свойственной мне теплой манере «Собаки, собачья смерть». Сижу, держу ладонь у лба и старый календарь листаю. Читаю сказку про попа, но ни черта не понимаю. Был поп, был автор, бегал пес, и все исчезли одним часом. Меня же мучает вопрос, а что у нас случилось с мясом? Оно-то где? Оно при чем? Ей-богу, не поймешь из текста, тот бедный пес убит попом или подорвался на бифштексе. Я в гневе сам убить могу, но шуткой или меткой фразой, а так я добр. Врагу рагу отдам, пусть давится, зараза. Но к автору подобных строк я буду беспощадно строг, и на его могильном камне впишу строкою эпиграммной. У попа была собака, он ее любил. Иванов, узнав про это, автора убил. Во второй серии «Свифта», который начинается заседание некого опекунского совета, и там сразу появляется актер, который у нас с Марком Анатольевичем Захаровым уже второй раз снимается в фильме. По-моему, очень трогательный, смешной актер театра на Таганке Семен Фарада. Он исполняет давно мои рассказы, читает их в образе такого застенчивого, непутевого человека, каким, собственно, и сам немножко является в жизни. Если вы не возражаете, он прочтет два рассказа. Один написан давно, второй короткий, сравнительно недавно. Семен, прошу.
Наша жизнь полна сложностей и загадок. Бывает, иногда сделаешь что-нибудь эдакое хорошее, но ненужное. И самому же хуже. Прошлым летом иду я по улице, солнышко светит, люди навстречу идут симпатичные, мне хорошо. Вдруг вижу, навстречу идет мужчина такой солидный, в коричневом костюме, с портфелем в шляпе, но у него один недостаток костюма, у него брюки не на все пусть застегнуты. Ну, другой на моем месте прошел мимо, ноль внимания. А я глупый, мне больше всех надо. Я хочу, чтобы человек себя не конфузил. Я ему хочу, товарищ, товарищ, он не слышит, идет быстро. Я за ним, он за угол, я за угол. Он хоть какой-то дом, поднимается на третий этаж. Я бегу по коридору, его догоняю, он раз какой-то кабинет, я туда, а секретарша меня не пускает. Вы, говорит, кому, товарищ? Я говорю, к тому, который только что зашел. Она говорит, а по какому вопросу? По какому я вопросу? Я говорю, я по внутреннему вопросу. Она говорит, товарищ Синицын сейчас занят, никого не принимает. Я говорю, девушка, мне всего два слова сказать и все. Она говорит, скажите мне, я передам. Я говорю, я вам сказать не могу, вопрос очень щепетильный. Она говорит, ну тогда пишите заявление. Дает мне листок бумаги, я сажусь, пишу так культурно, интеллигентно, чтобы если кто заглянул в эту бумагу, не конфузил товарища Синицына. Я пишу. Уважаемый товарищ Синицын, прошу обратить ваше внимание на некоторую часть вашего туалета в смысле брюки, где обнаружилось некоторое несовершенство в смысле пуговиц. И подпись. Даю секретарше, говорю, ну все, я пошел. Она говорит, нет, посидите. Я говорю, а что сидеть, я уже все сделал. Она говорит, нет, посидите, может, у Арсеницына возникнут дополнительные вопросы. Какие вопросы, непонятно, но я сижу, жду. Чего жду, тоже непонятно. Через 5 минут она выходит, выносит мою бумагу, я смотрю, на ней красным карандашом слева направо написано «Мишулину разобраться». Я говорю, девушка, а при чем тут Мишулин? Она говорит, Мишулин первый заместитель Синицына. Сидит в 17-м, я говорю, мне не нужен. Она говорит, идите, а то он в главку идет. Я иду, то есть как иду, я бегу, боюсь, как бы он в главку не ушел. Прибегаю там в очередь, все сидят с бумагами, с папками, я тоже сел, жду. Чего жду, непонятно. Доходит до меня очередь, я вхожу, Мишулин такой коренастый мужчина, сидит за столом, он одной рукой по телефону говорит, а другой берет мою бумагу и пишет синим карандашом. Согласен. Я говорю, товарищ Мишулин, с чем вы согласны? Он говорит, идите к Ряшенцеву, оттуда в общий отдел. Я говорю, мне не нужен Ряшенцев. Он говорит, идите, а то он на обед уйдет. Я иду, то есть как бы, я опять бегу, боюсь, как бы на обед не ушел. Прибегает, тут вообще со мной не разговаривает, ставит свою подпись, направляет в общий отдел. В общем отделе одни женщины. Мне с ними говорить вообще по этому вопросу не о чем. Они берут мою бумагу, ставят печать, номер, закладывают ее в папку и говорят, идите, товарищ, у вас все в порядке, вас вызовут. Повернулся я и думаю, горите вы здесь все синим пламенем. Буду я из-за вас нервы портить. Выхожу в коридор, навстречу мне идет дорогой метр Синицын. Брюки у него расстегнуты. Это от меня, я занял, у вас какой-то кабинет, я туда секретарша меня не пускает. Я говорю, девушка, мне всего 2 слова сказать. Она говорит, пишите бумагу. Я говорю, я писать бумагу отказываюсь. У меня уже печать стоит. У меня уже дело в общем отделе. Она говорит, что вы нервничаете, сейчас я узнаю. Звонит куда-то и говорит, вашего дела в общем отделе нет. Я говорю, как это нет? Она говорит, очевидно, по инстанциям пошло. Позвоните в понедельник, я выясню. Я тут не выдержал, каюсь, нервы подвели. Оттолкнул я секретаршу, ворвался в кабинет и кричу, товарищ Синицын, так вас раз так, что у вас тут происходит? Смотрю, а у него уже все в порядке. Он говорит, вам что, товарищ? Я говорю, так, ничего. Проверка слуха. Повернулся и домой пошел. Иду, злой ужасно, все думаю. Сам он застегнулся. Или на мое заявление отреагировал.
Я с разрешения Горина читаю второй рассказ. Называется «Рассказ непутевого врача». Поскольку я выяснил, что основным в профессии врача является отсутствие материальной заинтересованности, я поступил в медицинский институт, окончил его и по распределению попал в научно-исследовательский институт семьи и брака на должность врача-сексолога. Меня взволновала острейшая проблема. Не столько сила слабого пола, сколько слабость сильного. И вообще сейчас по статистике 50% разводов происходит от того, что молодые люди не знают, чем заняться в свободное время. 30% мужчин, к сожалению, смотрят на женщину, как на товарища. А 2% на товарища, как на женщину.
все это не может не волновать тех, кого еще можно волновать. И вообще, я считаю, что лучше вовремя обратиться к врачу, чем тогда, когда уже поздно, к председателю месткома. И не надо ханжества. Сейчас каждый школьник знает про это все. Даже тот, который не успевает по всем остальным предметам. Я на эту тему написал несколько научных статей, но они, к сожалению, были опубликованы только в журналах кролиководства. За рулем. И воинская честь. После этого я поступил работать врачом-психологом в футбольной команде «Динамит», выезжающей в зарубежную поездку на Малые Антильские острова. Там наша команда встречалась со сборной аборигенов. И, воспользовавшись начавшимся землетрясением, свела матч в ничью. Меня взволновала острейшая проблема психологического настроя футболистов. По-моему, это самое главное, что им не хватает на мировой арене. Дело в том, что у нас каждый футболист с высшим образованием. Но не каждый знает, с каким именно. Поэтому мне приходилось им рассказывать, какой институт они кончили, где сейчас работают. И какой сейчас год. Особенно трудно было в Бенилюксах. Знаете, да, это страна такая. По-ихнему Нидерланды, по-нашему Голландию. Так вот, у них распущенность на каждом шагу. У них в журналах... Такое увидишь, что у нас и на заборах не прочтешь. Поэтому по возвращении я стал работать участковым. Врачом. Сейчас я работаю участковым врачом на ставку, на полставки дежурным акушером в роддоме, на четверть ставки врачом-гигиенистом при центральных банях и на 1/8 ставки няней-педагогом-массажистом в детском саду для особо одаренных детей с дефектом речи. Вообще работы много. И дело даже не в деньгах. Зарплата у меня хорошая, но маленькая. Семья у меня тоже хорошая, но большая. Точнее, их две. Приходится совмещать. Сейчас я работаю в 6 местах, но успеваю, поскольку они все находятся на территории Советского Союза. Кроме того, за дополнительную плату при вызове врача на дом я слушаю воспоминания пенсионеров. Или читаю в слухах сберегательные книжки. На собранные деньги вступил в кооператив. На оставшиеся обил дверь дермантином. На ней и сплю.
ну да, блин. Спасибо. О, как будто. Значит, пришла пора говорить о Рязанове, раз он кричит. Или о тебе, о тебе, о тебе. Потому что среди моих людей, которых судьба подарила мне в друзья, вот находится этот замечательный режиссер и замечательный человек. Как-то мы тесно дружим, и я считаю, день потерянный, если он не позвонит. И мы встречаемся, и как это водится, стараемся обмениться какими-то посланиями. Дело в том, что у Эльдара Александровича был вечер авторский не здесь, а в Лужниках, а многие, наверное, были. Потом были другие вечера. Почти на каждый из них я писал ему свое послание. Вот одно из них я, с вашего позволения, прочту, может быть, не все там были. Это, по-моему, в этом послании как-то характеризуется этот человек, как я его понимаю. «Дорогой Эльдар, по просьбе группы твоих товарищей обращаюсь к тебе с открытым письмом, будучи крайне обеспокоен твоей судьбой. Несмотря на успехи в творчестве и личной жизни, ты очень мало чего преуспел в общественном положении. Состоя членом в двух творческих союзах и трех кооперативах, ты не избран ни в какое правление. Ты буквально ничего не руководитель, никому не секретарь, никуда не депутат. Ты даже не член общества дружбы ни с кем. Даже в ревизионной комиссии тебя не включают, даже в похоронной. Все должно было давно тебя беспокоить и взято за ум. Значит, ты что-то делаешь не так. Значит, пора меняться. В связи с этим я готов дать тебе несколько полезных советов. Прежде всего, внешний облик. Извини, ты часто одеваешься слишком небрежно, не как народный артист республики, а как максимум заслуженной автономной области. Нельзя приходить в джинсах в министерстве или в ковбойке в Госкино. Нельзя носить рукопись в маленькой сумочке вместе с ездой, которую наш народ справедливо именует пидораской. Купи себе чемоданчик кейс. Купи черный немодный костюм. Человек в таком костюме и с кейсом сразу внушает уважение. Его хочется включить в какой-нибудь список или послать за границу. Теперь о выступлениях на собраниях. Ты обладаешь поразительной способностью выскакивать на трибуну, когда тебя не ждут, и требовать правду-матку, когда этого вопроса давно уже нет в повестке дня. Привыкни, наконец, говорить по существу, то есть длинно и непонятно о чем. И приучись выступать по бумажке. Поначалу это трудно, но потом вчитываешься. И становится интересно, что тебе там написали. И не говори, что думаешь, а думай, что говоришь. Теперь еще об одном твоем недостатке, о так называемой непосредственности. Надо тебе что-то делать с лицом. Оно слишком живое. По нему сразу видно, что тебе нравится, а что не очень. Особенно по телевизору. Особенно по цветному, когда ты краснеешь за других. Обратись к врачу. Может быть, стоит подумать о пластической операции. Одна-две подтяжки, и у тебя будет лицо нормального телевизионного ведущего, которому нравится абсолютно все. И последнее. Пора кончать с так называемыми твоими творческими вечерами. Зачем тебе вся эта нервотрепка? Зачем эти толпы у входа, эти сомнительные шутки, эти нервы администрации? Кому это доставляет удовольствие, кроме публики? Пора остановиться, Эльдар Александрович, пора буреть и бронзоветь. Если же ты не переменишься, то, поверь, ничего путного не добьешься, а так и останешься всего-навсего талантливым художником, любимым народом. Если тебя устраивает эта жалкая участь, пожалуйста, живи как знаешь. Почему ты не хочешь? Не все знают, среди многих талантов Эльдара Александровича есть еще поэтический дар, он пишет стихи. Одно стихотворение я, которое он посвятил своим друзьям, я бы просил его прочесть, как минимум.
Ну, во-первых, я уже просто много советов принял. Посмотрите на меня вообще, да, что это... Приятно, что творчество писателя не проходит даром и, так сказать, находит просто конкретный отклик. надо сказать, что я действительно очень люблю Гришу. Мы работали вместе, и, так сказать, не только там не поссорились, а как-то это привело. Так сказать, я сейчас не буду говорить о фильме «О бедном гусаре, замолвите слово». Его никто не видел практически, значит, потому что он был показан в день, когда все были выпившие и смотрели на экран, так сказать, через индейку или там, так сказать, горлышко бутылок. А мы там хотели сказать какие-то очень серьезные и важные вещи. Это был неподходящий день, ну, так сложилось, бог с ним. Значит, а то, что эта картина дала мне, в общем, близкого и дорогого друга, это замечательно. И я хочу сказать, что, вот, понимаете, каждый большой писатель, он создает свой мир. Какой-то, так сказать, там говорят, мир Островского, мир Достоевского, мир Диккенса. И вот на это уходит жизнь вся, от начала до конца, от первой до последней строчки. И вот сейчас мы присутствуем, в общем-то, при том, что создается писательский мир Горина. Еще пока, может быть, об этом не говорили, но начнут говорить, потому что это мир, который не похож ни на кого. Мне кажется вообще, что, так сказать, вот Гриша у нас в драматургии, так сказать, занял то место, которое когда-то занимал Евгений Шварц. И он не похож на него, но тем не менее, если говорить о том, кого он продолжает, так сказать, то, наверное, так сказать, его. Хотя это совсем все другое, это современное, это всегда очень интересно, это остро, это прекрасно. И самое главное, так сказать, что, мне кажется, так сказать, в нем, это невероятная требовательность. Она, как говорится, вот, достоинство – это, значит, предложение наших недостатков, и, наоборот, недостатки – это предложение наших достоинств. Так вот, у Горина он так требователен к себе, как никто. У него лежит огромное количество начатых вещей, которые потом он сам читает, говорит, что это ужасно, чудовищно, и бросает. И я по мере, так сказать, сил вообще своих борюсь с этим его недостатком и пытаюсь заставить его какую-нибудь вещь дописать до конца. Потому что если это происходит, то происходит праздник. Я не знаю, что, так сказать, можно говорить о человеке, которого... Здесь все пришли люди, которые его любят, которые восхищаются его, так сказать, талантом, потому что он, значит, и умный, и смешной. Я действительно прочту стихотворение. Я, вы знаете, так сказать, вот на старости лет начал писать стихи, потому что, конечно, опасно читать, когда сидит здесь Булат Шалович и Александр Александрович Иванов. Но я вам должен сказать, что я начал писать стихи не потому, что, так сказать, у меня это какая-то блажь, а я просто очень обеспокоен судьбами нашей отечественной поэзии. Дело заключается в том, что один из наших корифеев, значит, снимает художественный фильм как режиссер, другой ведет передачу «Документальный экран», третий вместе с Зурабом Церетели построил около Тишинского рынка памятник воссоединения с Грузией. И вот я думаю, что, значит, ну, действительно, так сказать, они же в это время стихов-то не пишут. И я понимаю, что написать стихи на их уровне, как они пишут стихи, я не могу. Но написать стихи на их уровне, как они делают памятники и ставят картины, может быть, мне и удастся. Ну, я сейчас прочту стихотворение, которое посвящено моим близким друзьям, которых я люблю. И в их число входит Гриша Горин. Не обессудьте, Александр Александрович. Мы отпускаем тормоза. Кругом весна. Вы знаете, еще я должен сказать, извините. Я вообще знаю очень много стихов и помню чужие стихи наизусть. Я знаю, например, всего Булат, очень много Беллы, не говоря уж там о Пастернаке, Цветаевой, Ахматовой и так далее, так далее. А свои стихи я не помню. Значит, я вот думал на эту тему, что же это такое получается? Почему же у меня такая хорошая память на стихи? То ли потому, что я те стихи запоминал, будучи молодым, а эти уже писал, так сказать, не очень молодым, но потом подумал, что, наверное, просто те стихи лучше, понимаете? Они просто легче запоминаются. Мы отпускаем тормоза, кругом весна, в глазах раздолье. К нам собираются друзья, а мы готовимся к застолью. Да будет день из лучших дней, пусть все из нас его запомнят. Мы в гости ждем своих друзей и отворяем окна комнат. Мы накрываем длинный стол, сердца и двери открываем. У нас сегодня торжество, мы ничего не отмечаем. По кухне, где колдуешь ты, гуляет запах угощения, бутылки жаждут пустоты, закуски ждут уничтожения. И вот друзья приходят в дом, добры их лица и прекрасны, глаза их светятся умом, а языки небезопасны. Но вот что я хочу сказать, и тут не ошибусь, наверное, что если судят по друзьям, то мы талантливы безмерно. Да, если мерить по друзьям, то мы с тобой в большом порядке, нас упрекнуть ни в чем нельзя, нас миновали недостатки. О, если по друзьям судить, то человечий род чудесен, а нам наш день нельзя прожить без пересудов, шуток, песен. Беспечно, как дымок клубясь, беседа наша побежала, и почему-то на себя никто не тянет одеяло. Стреляют пробки в потолок, снуют между нами биотоки, здесь совместимости поток, в друзьях и сила, и истоки. Подарку дню пришел конец, и гости уезжать собрались. Незримой нежностью сердец мы между делом обменялись, и вот друзья умчались вдаль, как удаляется эпоха. Осталась легкая печаль и мысль, что и вдвоем неплохо. Спасибо тебе, Гриша.
Спасибо. Здесь еще присутствуют двое друзей, которым тоже посвящены эти стихи, которых я тоже считаю близкими своими друзьями, хотя они практически меня не исполняют. Это Таня и Сережа Никитин. Я просто подумал, что вечер друзей как-то, чтобы у нас какая-то была музыкальный момент к финалу приятный, я попросил их прийти, тем более, что это мужественные люди, ученые. Сережа сегодня ради этого вечера приехал с далекого Пущино. Я за это, желаю как-то его отблагодарить, пытался выучить наизусть тему его диссертации, название хотя бы. Значит, сейчас попробую, не сбивай меня. Исследование связи внутримолекулярных взаимодействий в пептидах и белках с их акустическими свойствами. Кроме очень близкого человека, это запомнить не может никто. С Таней у меня тоже нежные взаимоотношения, потому что я, как у нас часто бывает, под Новый год пишу стихотворные послания, это графомания, так сказать, она поэтическая, обуревает всех прозаиков. Я в этот Новый год написал ей стихи, которые тоже хочу вам прочитать. Может быть, не все знают, что Танюша у нас из Душанбе, и ее настоящая фамилия Садыкова. Значит, это придает ей особый какой-то приятный восточный шарм, о чем я и написал. «Раскрепощенная таджичка, завидна всем твоя судьба, сидит с гитарой по привычке поверженный Али-Баба. И женщины Таджикистана на взлет Садыковой Татьяны глядят и шепчут отрешенно: вставай, проклятием заклейменным! Кипит наш разум возмущенный до основания, а затем, кто был гарем, тот станет всем». Ребят, идите.
Гриш, а ты не объяснишь насчет песни? Вот?
А, это, я думал, вы скажете.
Это песни, которые не исполняют. Песня, которую я помню, имеет отношение к нашей работе. Это песня Юлика Михайлова. Она была написана для фильма «Дом, который построил Свифт». Она не вошла в фильм, но они ее исполняют, и как-то даже там мое авторское присутствие присутствует. Посмотрите, послушайте.
Представим себе конец героического спектакля, и вот актеры в финале ходят, потрясая мечами, копьями и шлемами, поют следующее.
Слава отважным героям, слава великим поэтам, слава бессмертным легендам. Ура, ура, ура! Подвиг души благородной пусть вам послужит примером. Яркой звездой путеводной пусть вам послужит она пора. Как только этот занавес дадут последний раз, последний раз.
Клеев, выпустим все обычные дела, дела, дела. И нет, и не было героев, и злодеев, и подвигов во имя добра и зла.
А есть 11 часов прихода с театра, если ты себе добра ноль.
Если не гастроли, репетиция на завтра, и пятницу законной выходной. Есть роли, гастроли, успех, чего же воли, и слава Богу, что не один из нас в жизни не осмелится накинуться на мельницу, имея на голове дырявый таз. На сцену ходит человек и говорит: только я очарованный зритель, глубоко потрясенный до слез. Я ведь брошу родную обитель и коня оседлаю всерьез. И поеду скакать и бороться против темных таинственных сил, ибо есть на земле благородство. Я в себе его вдруг ощутил, и в беде никого не покину, и удары приму на себя, и, наверное, конечно, погибну, а потом вы играйте меня.
Добрый путь, мы смеяться не станем, а когда утомишься от рады,
приходи, мы еще раз обманем. Ты умеешь поверить в обман, ты умеешь поверить.
Благодарны Григорию Горину за то, что он для нас открыл поэта Геннадия Шпаликова. Мы еще этой книжки, ну, наверное, вы знаете, что есть такая книжка, «Избранная Геннадия Шпаликова», там напечатаны его сценарии и стихи. Мы этой книжки еще в глаза не видели, а Гриша нам вот просто наизусть прочитал несколько стихотворений. Потом мы по телефону звонили ему, он нам по телефону диктовал. И вот сейчас мы хотим вспомнить одну песню на стихи Геннадия Шпаликова, которая вот как раз с подачи Гриши родилась.
В этом стихотворении Шпаликова вспоминается модный предвоенный фокстрот Рио Рита, и нам как-то показалось уместным использовать эту музыку для стихотворения. Символ такой счастливой молодости наших родителей накануне войны.
Танцевальной 41-й год.
Городок.
площадке танцевальной узоры.